новой реальности.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, семейный консультант и автор подкаста «Психология новой реальности». Сегодня мы будем говорить о семейных сценариях, родовых сценариях, о том, как они случаются и, возможно, выходе из них. У меня в гостях Оксана Матвеева, женский коуч, коуч по межличностным отношениям. Оксана, привет.
Привет, Оксан. Очень рада тебя слышать и видеть.
Взаимно, абсолютно. Ты знаешь, мне хотелось бы начать не с вопроса, как обычно я это делаю, да, а с истории, которую мне прислали, с просьбой помочь разобраться в сценарии и понять, как найти подсказку, вообще с чего начинать. И я бы скорее ее зачитала для того, чтобы не сделать какую-то ошибку. Поэтому сейчас будет история одной из моих подписчиц. Я росла в семье алкоголика. Отец мой не просто пил, а еще распускал руки на маму. Рукоприкладство было не всегда, но несколько случаев, когда он кидался на маму с ножом и кричал, что убьет и закопает в огороде. Эти воспоминания у меня вызывают такой животный страх, что его трудно описать. Но словесная агрессия с его стороны всегда была. Когда он был пьян, а пил он очень часто, этот страх так укоренился в моем сознании, и я вроде бы это понимаю. Но похоже, что это нужно лечить терапией. Мне до сих пор страшно, когда я не могу дозвониться до мамы. У нее, кстати, за 30, а мое воображение рисует страшные картинки, если вдруг у нее выключен телефон. Мне было так страшно, что страшно было даже плакать, чтобы не разозлить отца еще больше. Да, и отсюда, как следствие, обиды. Обида на него, обида на маму, что она выбрала его, а не детей. И приходилось быть, ну, как бы мамой своей маме, жалеть, успокаивать ее. И, как следствие всего, уже быть хорошей для всех. Но для них в первую очередь, чтобы хоть какую-то каплю любви получить. Потому что мне казалось, что я буду хорошая, правильная, только любите меня. Отсюда установка, что жизнь – это страдание. Я вот умом-то все это понимаю, но менять сложно. Кстати, в отношениях тоже все по сценарию. Но осознавать это я стала недавно. Муж злоупотребляет алкоголем, только без рукоприкладства. Я пыталась выйти из отношений, когда еще не было 2 лет. До последнего верила, что муж станет другим, но нет. То же самое, только 2 детей, работу, которую я не люблю, материальная зависимость и вообще непонимание, куда двигаться. Понимаю только, что все это нужно разгребать, но с чего начать, не знаю. На самом деле, много всего в жизни идет по сценарию. Из прослушанных ранее ваших подкастов «Анатомия ссор» могу точно сказать, что выученная беспомощность, тихий ангел, спасатель, синдром хорошей девочки – это все про меня. Мне приходилось быть хорошей девочкой, чтобы порадовать маму, ведь у нее не было радости в жизни, чтобы папа не кричал и так далее. Приходилось как бы собирать мамины эмоции. И учиться я пошла на профессию, чтобы хоть как-то порадовать маму, чтобы она мною гордилась. Ведь по-другому я не получала любви. Мне казалось, что если я буду такая хорошая, правильная, особенно на фоне сестры, меня будут любить, ну или хотя бы замечать. Сейчас у меня работа, которую я не люблю, и ко мне часто приходят воспоминания из детства, и мне жалко ту девочку. Ту девочку, которая испытала столько боли и страданий. В юности я позволяла совершать со мной неприятные вещи, потому что я думала, что такое отношение с женщиной – это норма. Принуждение к сексу во всех его видах. Это могло быть и в людных местах, или когда кто-то просто нас видел. А в 26, когда старшему сыну было 1.5 года, я узнала, что у меня онкологическое заболевание. Я прошла лечение, и с 2015 у меня ремиссия. Но страх, что все вернется, он тоже огромный. А еще, кстати, секс при мне и при сестре средь бела дня у моих родителей был обычным явлением, ведь жили мы в одной комнате. Я, конечно, понимаю, что я не белая и пушистая, и сама того не осознавая, ввязалась в плохую компанию в подростковом возрасте. Одно событие тянуло за собой другое. Вроде пыталась и найти что-то на стороне, вне дома, найти, точнее, любовь и одобрение, принятие. А получается, что по тому же сценарию, что и в семье. Я думаю, что в моем случае нужен психотерапевт, и я уже на пути к этому шагу. Думаю, что после вашего подкаста точно решусь на терапию. Вот такая история. Я сейчас сразу не хочу, да, задавать никаких прямо вопросов, потому что мне хотелось бы еще чуточку сказать о том, что эта история каким-то образом может откликнуться у многих людей нашей страны или не нашей страны уже живущих. И она нелегкая, да, в ней нет какого-то суперприятного ощущения, но она жизненная.
Угу. Оксана, ты знаешь, я совсем недавно услышала такую фразу о том, что у нас в России сейчас не живет здоровых людей. Потому что то, как формируется наша личность, это происходит в том числе и вот совсем, да, в маленьком таком детском возрасте, благодаря тем сценариям, которые мы перенимаем у наших родителей. То есть то наше поведение, те наши убеждения, те наши ценности, которые нам переходят из поколения в поколение, от мамы, потом от бабушки, потом Вот прабабушки, посмотри, как жили несколько поколений женщин в нашей стране. Они жили плохо, если не сказать совсем плохо, да? Про культуру взаимоотношений, про то, что на самом деле после революции, то есть нормальных людей, да, у нас истребили тех, кто вот воспитанные, тех, кто образованные, тех, кто действительно как-то умели там общаться, коммуницировать в семье, в обществе и так далее. Это либо же люди уехали за границу, либо же их просто расстреляли, убили в концлагерях во время войны и так далее. То, что осталось, это люди, которые были брошены на выживание, и они сами формировали свои сценарии выживания этого, да? И очень много жертв у нас в отношениях. Почему? Потому что на самом деле все время было такое. Либо же ты жертва, либо же ты агрессор. Все. И этот сценарий на самом деле повторяется, не скажу, что в каждой семье, да, но плюс-минус в очень многих семьях повторяется примерно один и тот же сценарий. Сценарий жертвы, сценарий женщины, которая жертвует собой ради того, чтобы удержать мужчину, сохранить семью, страдает ради детей якобы для того, чтобы у детей был отец, потому что иначе стыдно, иначе могут осудить. Иначе дети могут пострадать. Опять-таки, это результат того, как у нас в Советском Союзе семья была ячейкой общества, и разводы были осуждаемы. Ну, как минимум, да? То есть всеми силами старались сохранить видимость вот таких вот счастливых семей. Счастливые картинки — это то, что мы видели вокруг себя, и поэтому каждый, да, думал, боже мой, ну у всех же все хорошо, как стыдно мне сказать, что у меня все плохо. Каждый скрывал, каждый не выносил мусор из избы, при этом каждый выживал. По сути. И, естественно, у современных женщин не сформировалось здорового сценария взаимоотношений с мужчинами. Ну, просто его как такового нет. То, что есть сейчас, последние годы я наблюдаю, это как раз-таки возможность как-то, да, перекроить себя, найти какой-то свой новый путь и передать его по наследству уже новым поколениям. И то, о чем пишет девушка, конечно, я ее прекрасно понимаю, когда головой все понимаешь, а делаешь так, как привык, потому что так делали ее мама, ее бабушка, и так она научилась. Это ее зона комфорта. Как только нам чуть становится плохо, мы сразу же выпадаем из состояния разума, в состояние эмоций, страх, стыд, вина, все что угодно. Нами начинают управлять наши сценарии, наши стереотипы мышления, наши убеждения, которые перешли к нам от наших близких. И из этой зоны комфорта очень сложно выйти, потому что нужно искать путь.
Как раз про путь. Девушка, она это все осознает, и я абсолютно точно с тобой согласна. Как многие говорят, почему же сейчас стало так много разводов? Ну, стало по одной простой причине. Просто раньше не могли развестись, а сейчас разрешили себе это сделать. То есть, возможно, желание-то оно 100% было. И девушка это осознает и понимает, что где найти это начало пути, ей не особо понятно. То есть она прям говорит, я все понимаю, а с чего начать, не знаю. И вот она завершает о том, что, скорее всего, она соберется, да, на терапию, но пока она еще вот в этом состоянии.
Терапия — это вообще прекрасно, знаешь, это я считаю, что если есть возможность заниматься терапией, это как заниматься своим телом, например, своей фигурой, своим здоровьем, своим питанием, да. И то, что мы кладем в рот, из этого состоит наше тело, то, что мы кладем себе в голову, из этого состоит наш разум, и, соответственно, дальше это очень сильно влияет на нашу жизнь, на наше ментальное здоровье. То, что я увидела, то, что мне прям сразу первая бросилась в глаза, она пишет о том, что приходилось быть мамой своей маме.
Угу.
А сейчас ей 30, а она все еще продолжает быть мамой своей маме.
Да.
А себя чувствует ребенком без родителей, сиротой. Потому что она всю жизнь была родителем. Она не смогла пожить ребенком, она не смогла почувствовать себя в безопасности. Она не смогла почувствовать себя вот этой вот любимой, безусловно. Да, вот это безусловное принятие, которое мы можем получить лишь в детстве. Если его в детстве уже не было, родители, ну, не смогли дать по тем или иным причинам, нужно четко понимать, что родители здесь ни при чем. На самом деле и алкоголики — это беда этих людей, это их совершенно точно не оправдывает, но тем не менее от хорошей жизни никто не творит такое. Да, и нужно четко понимать, что отец где-то был весьма несчастлив, раз он такие поступки, да, совершал, и мама была точно так же несчастлива в своей накатанной колее, она просто не могла, она и рада была бы выбрать детей, а не мужа, или выбрать себя, а не мужа, но при этом ее зашоренное мышление, которое было ей тоже, опять-таки, я же говорю, больше чем уверена, выдано где-то при рождении уже, да, и сформировано в совсем маленьком детстве. Все это маме не позволяло дать девочке то, что она хотела. Все это отцу не позволяло дать ей то, что она хотела. Маленький ребенок, да, она ничем не могла себе помочь, кроме как вот так выживать. Вот тогда для нее это был оптимальный способ выживания. Хорошо учиться, четко понять, что она не жертва. Не надо обесценивать родителей за то, что вот я из-за них хорошо училась, вот я из-за них старалась быть хорошей, вот я из-за них там, да. Это хорошие навыки, на самом деле. Хорошо учиться и быть хорошей, уметь общаться с людьми, не вызывая агрессии, вести себя прилично. Это прям здорово. И вместо того, чтобы сказать, что это из-за них я так пострадала, лучше подумать о том, что это благодаря им. Ну да, в моей жизни произошло много неприятных моментов, но тем не менее было и что-то хорошее. И если начать мыслить в эту позитивную сторону, да, это первое, с чего начать. Найти то хорошее, что было ей приобретено все-таки. Наверняка там что-то есть, потому что мы привыкли обвинять всех вокруг. Мы привыкли искать виноватых. Потому что вот эти «я окей, другие плохие» — это привычный такой стереотип мышления. Он позволяет ничего не делать. Это такая оправданная пассивная позиция. Я же не виновата, виноваты они. Поэтому я не могу ничего изменить. Четко уйти от осознания, от таких демонизаций других людей к осознанию, наверное, того, что... И спасибо ему за все, что было. Да, вспомнить что-то хорошее, вспомнить что-то ценное, что они дали. Вот это забрать, остальное выбросить. Даже если в этом багаже будет совсем мало каких-то действительно полезных, ценных вещей с детства, но тем не менее. А дальше стать самой себе мамой, самой себе папой. Это прям то, с чего начинается вот это вот формирование такой зрелой взрослой личности. Когда мы перестаем быть родителями для наших родителей. Ну, это как минимум.
Ты знаешь, мне еще что показалось, ты говоришь, когда я окей, а другие как бы минус, да? Мне кажется, что в этом случае даже периоды, выпады, когда и я не окей, то есть я минус, и остальные минус.
И да? Остальные минус, и я минус. Это же все вот эти вот качели. То есть позиция, к которой очень важно прийти в жизнь, это я окей, другие окей. То есть я... не виновата в том, что кто-то живет такой жизнью, и кто-то не может справиться со своими проблемами. Я не Всевышний, я не имею возможность управлять миром, управлять другими людьми. У меня нет такой власти. Ну, то есть я делаю то, что я могу сделать из тех возможностей, которыми я обладаю. И да, чем больше у меня возможностей, в том числе и помочь маме, да, тем больше от меня будет ей пользы. Просто так переживать и впадать в панику или там страх какой-то, да, это же тоже такая неконструктивная эмоция, потому что вот эта тревога, ее тоже можно воспринимать как сигнал к тому, что что-то нужно делать. То есть если я тревожусь, если я боюсь, это как бы обнаруживает мою уязвимость вот в этом месте. И туда задача направить внимание не просто «О, Господи, да за что мне такое наказание? Боже мой, что же делать, как же быть?» а действительно подумать о каких-то таких конструктивных шагах. Чем я могу помочь своей маме и могу ли? Либо же начать принимать то, что есть, и большее внимание уделять себе и своей жизни, четко понимая, что в своей жизни тоже все нехорошо. Ну, не просто, да?
Угу. То есть, по большому счету, принять, что со мной все в порядке, какой бы я ни была, и с ними тоже все в порядке, какой бы путь они ни выбрали.
Какой бы путь они ни выбрали, это их выбор, они имеют на это полное право. Каждый взрослый человек имеет полное право, просто наша задача уже решать, по пути ли нам с теми, кто выбирает такой путь. Либо же мы хотим обходить стороной тех, чей путь для нас абсолютно неприемлем.
Ты знаешь, я сейчас вспомнила одну фразу, которая мне очень сильно въелась, и она в тот момент, наверное, мне была очень нужна, и мне хотелось бы сейчас ее просто воспроизвести. «Я могу быть любимой не за что-то, не для чего-то, любимой или любимым, а просто по праву рождения».
Конечно. Больше того, могу быть любимой в первую очередь самой собой. Мы сами, да, для себя единственные люди, кто... никогда не предаст, если не захочет, никогда не бросит, если не захочет, да?
Это факт.
Всегда может выбирать только нас. То есть на самом деле вот есть один человек в этом мире, который абсолютно идеален нам, но мы зачем-то ищем его в других, хотя могли бы культивировать в себе. Вот самый преданный, самый достойный, самый любимый. Вот, пожалуйста.
И он всегда с вами.
Он всегда, да, он никогда не бросит. Вот совершенно точно.
Оксана, смотри, мы в подкастах «Анатомия ссор» говорили, почему мы попадаем в сценарии, да, мы все это, в принципе, обсуждали. Можем об этом коротко напомнить, но главный вопрос, вот если чуть отойти от этой конкретной, да, истории и дать какую-то пользу всем остальным, которые сценарий чуть отличается, где находить ту стартовую точку, откуда запускается тот же сценарий? Как ее вообще увидеть, и можно ли ее увидеть самостоятельно?
Смотри, наверняка у девушки, вот если уйти уже от истории с родителями и посмотреть на свою собственную личную жизнь. В какой-то момент она наверняка даже сама знает, где она поворачивала не туда. А если вот начать ей вспоминать и по линии времени идти назад и назад, да, у нее наверняка будут те моменты, в которых она сделала это зря. И она прям четко понимала, возможно, что делает это зря, но что-то ее влекло и заставляло наступать на эти привычные старые грабли и набивать те же самые привычные шишки. С чего начинается вообще смена нашего привычного шаблонного поведения? Это с умения проанализировать прошедшее. То есть обычно мы как уже такие, да, ну все, ладно, что сделано, то сделано. Все, к чертовой матери, уже забыли, в следующий раз буду умнее, нет.
Да, и потом в следующий раз бам, сграбли. Да что же, откуда они здесь вообще взялись?
Да, конечно, ну как так-то? Ну я же уже договорилась сама с собой, что в следующий раз я буду умнее, а тут вот. Поэтому просто проигрываем сценарий, который не понравился. То есть вот первое, да, что ловимся на том, что опять я сделала то, что делала раньше, опять мне за это стыдно, опять мне за это грустно, я чувствую себя виноватой. Как только ловите это состояние, сразу назад. Что было не так? Окей, вот это поведение я хотела бы переиграть. Как бы я хотела бы это переиграть? Ну, допустим, я зря сказала лишнее. Ну, допустим, я зря вообще затеяла эту ссору или там вот эту фразу сказала, да, или можно было бы поговорить потом. То есть очень часто, на самом деле, конфликты вот в семьях алкоголиков, с рукоприкладствами, с соседями мордобоями, они происходят, ну, как пассивная агрессия провоцирует активную агрессию, к сожалению. При этом женщины-жертвы, они не осознают того, что они пассивные агрессоры, потому что у них инстинкт самосохранения не работает. То есть они считают, он же скотина, он же напился, он же вот какого черта, да, пропился деньги, ведь я же ему говорила, ну неужели он не понимает? И начинается вот эта вот катавасия.
Причем эти женщины, они же очень часто даже не кричат, не ругают, они просто тихонечко так как-то капают на нервы так, что начинают срывать второго человека.
Конечно, конечно. Они могут ходить страдать, плакать, бурчать, но при этом делать это в то самое время, которое абсолютно неподходящее для этого. Это как раз история про инфантильную позицию. Вместо того, чтобы не бурчать мужику что-то по духу, а самой пойти себе и подумать, что сейчас со мной происходит. То есть даже если просто изменить свое привычное поведение на какое-нибудь, какое угодно другое, да, то есть привыкла женщина затевать ссоры. Развернулась и ушла. Плохо, неплохо ей в этот момент. Невозможно ей терпеть. Хочется высказать. Возьми дневник, выскажи все эмоции туда, в тетрадку. Пообещай высказать все мужу завтра. Просто дай себе срок. Там, 12 часов на то, чтобы вот все вывалю на него. Все, что нажито непосильным трудом, но завтра. Это уже может изменить ход истории.
Как известно, с пьяным человеком бесполезно разговаривать,
но зато прекрасно можно там, я не знаю, бить морды друг другу, да, вызывать полицию, устраивать вот такой вот грандиозный срач, когда страдают абсолютно все. В эту эмоциональную катавасию втягиваются на самом деле дети, соседи, собирается такая группа поддержки, да, то есть это на самом деле женщины, очень многие отыгрывают вот эту драму квин, потому что только в этот момент они чувствуют себя значимыми, вот как будто бы наступил звездный час, и теперь они могут вот так вот выступить в такой, пусть даже драматической роли.
Причем они этого не понимают. И мы сейчас, я хочу просто в очередной раз, знаешь, сказать, что мы не обсуждаем, не осуждаем, да, то есть эти женщины ведут себя так, как умеют. Мы просто показываем вот эту картинку, как это происходит, и дальше каждый сам делает свои выводы.
Конечно. Потому что это нормально. Во-первых, так всегда вела себя мама. Во-вторых, так вела себя бабушка. Мама всегда тебе объясняла о том, что доча, не терпи, если он так себя будет вести, ни в коем случае давай учись давать отпор или еще бог знает что учись делать, да? Как у нас очень мамы любят, сами не умеют, но других учат. И в итоге дочка либо же просто повторяет автоматически привычный сценарий, но понимает, что она что-то делает не так и живет не по заветам своей мамы, да, а черти что делает. И от этого еще и как бы ей очень неловко, да, и стыдно, да что ж такое. Как у нас девушка пишет, что я же не хотела, чтобы так было, но при этом мои отношения оказываются такими же точно, потому что другого опыта нет, другого навыка нет. Этот навык нужно нарабатывать, это всегда труд. А наш мозг, он заточен под, во-первых, инстинкт самосохранения, да, когда вот то, что есть, и ты живой, это окей, слава богу, не надо никуда дергаться больше, потому что там вообще терра инкогнита, там неизвестно, что будет. А вот здесь, ну, подумаешь, тебя побили слегка, ну, подумаешь, поорали чуть-чуть, но ты же выжил, да, это норма. Первое, да, а второе про режим энергосбережения. То есть все, что у нас повторяется один-два раза, дальше потом упаковывается в шаблонное поведение, и, собственно, потом третий, четвертый раз мы оказались в привычных условиях, мозг тут же достает шаблон и говорит: вести себя так. Не тратим больше энергии на поиск нового решения. Уже так было один раз, и уже так было второй раз. Не забивай себе голову, делай просто так, как раньше, и будет тебе счастье. Счастье весьма условно, но тем не менее это проще, чем опять включать голову и начинать анализировать и что-то пытаться изменить.
Да, это страшно, непонятно.
Конечно.
Много всего. Когда вот, например, человек увидел этот сценарий, мы вроде обсуждаем это все на примере вот девушки, которая написала, но это может каждый увидеть вот эти все крупицы, да, и собрать для себя пазл. Когда человек увидел этот сценарий, он начинает себя ругать. А как себя поддержать в этот момент?
Я сейчас прям даже дам такую прекрасную, одну из моих любимых практик, это дневник эмоций. На самом деле это то, что рекомендуют вообще изначально, ну, как я об этом узнала, это то, что ведут наркозависимые, алкозависимые. Ну, а тут эмоциональная зависимость, да, это ничуть не лучшее состояние, чем зависимость от наркотиков и алкоголя. И в этом случае задача женщины — научиться выходить из состояния эмоций, которые ее захлестывают и несут, и уже потом она себя ловит непонятно где, непонятно с кем. Научиться вот этот момент, да, как только ее начинают захватывать эмоции, она выходит в позицию наблюдателя и начинает на уровне разума проговаривать, что со мной происходит. Не: «О, Господи, Боже мой, как мне, как больно, как страшно, как ужасно, за что мне это все? А я сейчас чувствую страх. Страх чего? Ну, например, страх одиночества. Мне очень обидно. От чего? От того, что я опять оказалась…» То есть это прям брать и прописывать в дневничок те эмоции, которые человек испытывает. Не испытывать эти эмоции, а обнаруживать их и наблюдать. И вот прям чем богаче будет наблюдательный навык, тем проще ей будет потом осознавать, что же с ней происходит. И больше того, эмоции мы облекли в слова, вербализировали, да, мы дали им жизнь. А после этого мы уже разумом можем их же прочитать и их же проанализировать с позиции наблюдателя. Узнаешь, да, эту историю, когда чужую беду рукой разведу, своей ума дать не могу. Вот у меня в комментариях девчонки пишут: вот тут нужно было вот так, вот здесь вот все умные.
Да, да.
Все знают. Ну, просто вообще какое-то идеальное сообщество, психологически подкованных людей, если бы я не знала многих из них лично. Когда мне в итоге иногда такие вываливаются: «Оксаночка, прости вообще, ну без тебя не справляюсь, вообще просто трындец, что творится». То есть вот каждый, оказавшись внутри ситуации, теряет возможность вот этого анализа здорового. Пока мы внутри ситуации, это как внутри какого-то водоворота, да, или как внутри тайфуна, нас несет, и мы несемся. Потом мы просто в какой-то момент оказываемся где-то в безопасном состоянии, уже просто выпотрошенные абсолютно полностью, да, обессиленные. И все, что остается, да, это лишь собирать, так сказать, осколки того, что уже
крушение
было, да-да-да, восстанавливать потери. Вместо этого научиться останавливаться, научиться тормозить себя. Никто у нас этому не учит, потому что учат, знаешь, такой: вот, нужно отстаивать свои границы, нужно охранять там, я не знаю, свою позицию, нужно уметь, как это слово, серебро, молчание, золото. Или там вовремя промолчишь, за умного сойдешь. Вот буквально, да, дать себе возможность подумать. 5, 10, 15 минут, час, два, три, просто не натворить каких-то дел сразу, а пообещать, что я сделаю вот это все просто через пару часов, как минимум.
И главное, когда ты начинаешь это тебе делать, ох, разрывает-то внутри, сложно даже на пару часов отложить.
Конечно.
При любой малейшей ситуации, а тут такая ситуация, которая, она очень сложная.
И в этот момент, я же говорю, нужно прям брать и переводить себя в состояние разумного, здравомыслящего человека, прям прописывать. Это все равно занимает какое-то, ну, время, которое хотелось бы потратить на привычные действия. Ты такой усилием воли себя раз и пишешь, думаешь: ну хорошо, вот у меня была такая история, я прочитала благодаря этой привычке очень много книг. Когда очень хочется что-то сделать такого, что прямо: мама дорогая, пожалуйста, Оксан, твори все, что хочешь. Ты имеешь на это полное право, но только после того, как прочитаешь эту книгу. И вот эти книжечки по психологии, по коммуникациям, по взаимоотношениям мужчин-женщин, они у меня просто щелкались как орехи, потому что, ну, очень же хочется что-то сделать, да? А с другой стороны, условия. Но когда я прочитывала уже половину книги, у меня менялось, так сказать, направление моих мыслей, и я думала: нет, вот это я точно делать не буду. Я сделаю вот это и вот то. делать. И это наверняка будет лучше. Все.
Я думаю, что у многих может возникнуть вопрос. Смотри, вот с этим дневником, да, записи эмоций. Человек скажет, а вот, допустим, я пишу, а что должно происходить дальше? А сколько его писать? А что за наблюдение? То есть наш мозг выдает, естественно, кучу вопросов. Вообще, как, зачем, почему, как долго? Вот чтобы сразу развенчать все мифы.
Это про как долго нужно здорово питаться, да, или как долго нужно беречь свое здоровье. Ну, насколько это необходимо. Особенно пока острые такие моменты, да, это прям можно выписывать, я не знаю, утром, в обед и вечером. Можно вообще хоть целый день, да, находишься в таком состоянии, если некому. Можно себе там наговаривать, вот у меня тоже клиенты, они говорят, я себе завел там какой-то, сам же себе, говорят, отправляю сообщение. Прям вот прописываю, вываливаю, говорят, такое людям не скажешь, а, говорят, себе вполне себе запросто. А потом читаю, думаю, боже мой, господи, как хорошо, что я там, да, вчера об этом промолчала, не написала это мужу. То есть у меня такая же была история когда-то, когда еще не было смс-ок. Я писала мужу записки, когда очень хотелось поругаться. Я брала, я прям на него смотрела и писала. И когда пишешь, вариантов наговорить гадости намного меньше. Это уже хорошо. Сейчас можно что-то написать, ну, допустим, не отправить. А отправить, ну, чуть потом, да, просто перечитав для начала.
Да, в любом случае перечитав, да. Потому что, когда перечитываешь, уже не хочется.
Уже не хочется. То есть писать можно, сколько влезет. Это очень нужно даже, да, вот эти вот эмоции, не копить их в себе. И это прекраснейшая возможность действительно не загонять эмоции вглубь, когда в конечном итоге, если женщины ничего не делают со своими обидами, со своими переживаниями, со своими разочарованиями, они просто делают вид, что все окей, ну ничего страшного, я потерплю, я помолчу, я не хочу затевать конфликт, я буду умнее, это в конечном итоге вываливается как капля, да, последняя. И все, что нажито, да, все обиды, вся агрессия, вся грязь вываливается просто на мужчину, причем с ерунды. И да. После этого у мужиков есть такое, говорит, моя вообще баба неадекватная. Сколько ей говна не делаешь, она говорит, вообще нормально, молчит, улыбается, машет. А потом, говорит, это какой-то дрянь, говорит, просто орала 3 дня. Она говорит, вообще больная. Я не понимаю, что ей надо, буду делать так же, как раньше. Просто теперь я буду знать, что нужно мыть за собой тарелку. За это мне не будет скандал за 3 дня. Да? Можно бухать, можно гулять неизвестно с кем. Может, даже слегка ее побивать, за это она всегда молчала. А вот за тарелку устроила скандал.
Да, и мужчины часто там иногда встают и говорят, а что с тарелкой-то не так?
Да, конечно. Господи, говорят, это какая-то дура. Угу. Вообще из-за такой мелочи ругаться. А понятно, что это не мелочь, это последняя капля, которая накопилась.
Я, знаешь, вспомнила историю о том, что в детстве я тут нашла кучу своих дневников. У меня на самом деле в какой-то момент я испытала, как ребенок, знаешь, такое предательство для меня тогда. То есть я поделилась чем-то с собой очень сокровенным. И я очень долго не доверяла своим сверстникам. И потом я когда дружила, я дружила с кем-то старше. Ну, так сложилось, да, мой пазл в голове. Я писала столько, я убегала там куда-то, записывала, опять прибегала. Я понимаю, что именно вот это на самом деле меня очень хорошо спасало, потому что я выгружала все, что было на бумагу. И в какой-то момент я просто такая беру бумагу, думаю, а что-то не пишется опять, и что-то не пишется. И не потому, что там ничего нет, а потому что вот то, что было переживание внутри, они уже все вышли к тому моменту, и прошел какой-то новый уровень. Так что дневники, они 100% спасают в любом виде, а вот то, что ты рассказала, это очень классно.
Однозначно, да. И плюс они вообще развивают мышление, навыки аналитического мышления, когда ты прописываешь сам, что я сейчас чувствую, чего я сейчас боюсь, от чего мне сейчас больно, в чем я сейчас разочарован, а почему я так разочарован, а точно ли это должно было случиться, то, чего я так ждал. Либо же, возможно, это было очень наивно полагать, да, и хотелось бы, но не должно было, ну и так далее. Когда начинаешь за веревочки тянуть, многие вещи становятся на свои места.
Оксана, финальный вопрос, он чуть другого вектора, но мне хотелось бы его обсудить. Сценарий – это запись в прошлый опыт того, что ты видишь визуально в картинке мира, или еще и запись ДНК. Что я имею в виду? Если ребенок вырос в семье приемных родителей, то он запишет их модель, которую он видел, осознавал, анализировал, или на бессознательном уровне он возьмет еще и опыт биологических родителей, которых он, возможно, и не знал.
Оксана, личность — это такой конструкт, да? И биологический, в том числе и социальный конструкт, это то, что подвергается ежедневной трансформации. И что-то пришло естественно, да, то есть каждый, даже посмотри, эти близнецы от одной матери, однояйцевые близнецы, похожие абсолютно внешне, у них будет набор разных психологических характеристик. Характер разный будет, да, кто-то активный, бойкий, кто-то молчун, кто-то такой упертый, то есть вот даже детки такие. А дальше потом их как бы в любом случае Каждый ребенок воспитывается кем-то об других людей. Его личность развивается через тех, кто оказывается с ним рядом. То есть, с одной стороны, вот этот фундамент, это то, что дано нам от природы, на который наслаиваются уже те наши какие-то ежедневные, ежечасные встречи, события, люди, которые рядом с нами оказываются, те, кто являются для нас авторитетом, те, от кого мы заимствуем что-то. И вот таким образом, да, мы постоянно развиваемся, постоянно меняемся через свое окружение, через вот эти зеркальные нейроны, которых и приобретаем что-то постоянно новое.
Оксана, я тебя благодарю. Я напомню, что сегодня со мной была Оксана Матвеева, женский коуч, коуч по межличностным отношениям. Оксана, спасибо тебе большое за такую важную, сложную тему.
Оксаночка, тебе спасибо большое за приглашение. Была очень рада поучаствовать в записи подкаст.
А я напомню, что наш подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Google Подкаст и iTunes. Оксану можно найти в Инстаграм по нику Матвеева, /love/coach. Мой аккаунт в Инстаграм ox_Корякина. А если у вас остались вопросы или предложения, то пишите нам на почту pnr.podcasting@gmail.com.
Психология новой реальности.